Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Развод», аят 11.
رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا.
Через посланника, который возвещает вам ясные аяты Аллаха, чтобы вывести из мрака к свету тех, кто уверовал и творил добро. Он ведет их в сады с ручьями, текущими для вечного пребывания там. Аллах даровал им прекрасный удел.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr-5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Иран – волшебная страна.
Друзья, сегодня мы ознакомимся с исламским разделом Иранского национального музея и другими его разделами. Как вы, должно быть, помните, в предыдущей передаче отмечалось, что Национальный музей – это не только крупнейший музей археологии и древней истории Ирана, но и по объему коллекции, качеству и разнообразию экспонатов – один из крупнейших музеев во всем мире. В настоящее время Иранский национальный музей состоит из 13 разделов, которые были запущены за долгие годы во внутреннем помещении Иранского национального музея. В музее различаются ниже следующие разделы – доисторический, исторический, исламский, раздел печати и монет, реставрация, раздел надписи, библиотека и центров документов, исследование истории иранского искусства, исследование истории цивилизации наций, фотографии, отдел по связям с общественностью, международных отношений, информационный сайт и физическая охрана. В предыдущей передаче мы вкратце представили доисторические и исторические разделы. Сегодня мы хотим ознакомиться с исламским разделом и другими павильонами Иранского национального музея. Ввиду того, что богатой исламской культуре в Иране придается особое значение, всегда ощущалась необходимость создания всеобъемлющей и независимой сокровищницы памятников, касающихся исламской культуры и искусства. В этой связи 23 октября 1996 года в непосредственной близости от музея Древнего Ирана была открыта сокровищница исламской эры. Это хранилище состоит из 4 этажей, 2 этажа которых обеспечивает возможность побочных работ и является местом зрительного зала и проведения временных выставок. На 2 других этажах экспонтируются памятники и предметы, относящиеся к исламской культуре и искусству по 2 направлениям – тематическому и периодическому. Следует отметить, что избранные коллекции этого большого хранилища были найдены в ходе длительных научных раскопок, либо относятся к таким ценным и авторитетным комплексам, как гробница шейха Сафиаддина Ардебили. Дизайн этого хранилища при представлении экспонатов и архитектурной декоративности разных исторических зданий указывает на их первоначальное положение. Один этаж этого хранилища отведен под экспонаты, классифицированный тематически и включает коллекцию экземпляров священного Корана, а также рукописные, научные, литературные и исторические книги. Это сокровище украшает в плане исторического развития такие тематические искусства, как живопись и каллиграфия, светотехника, астрономические инструменты, медицинские приборы и такие искусства, как керамика, металлургия и текстиль, включая ткань и ковер. Одним из важных разделов Иранского национального музея является керамика. Идея его создания возникла из фундаментальной потребности в организации и датировании изучаемых коллекций Национального музея. Раздел был создан с целью обеспечения доступа к имеющимся изучаемым коллекциям, оставшимся либо неизвестными, либо несообщаемыми. Мотивом создания этого раздела были как исследовательские, так и учебные цели. Раздел керамики состоит из 2 частей. Первая часть экспонирует лучшие керамические изделия различных культурных зон Ирана. Этот раздел включает значительное количество металлических полок, на которых хранятся образцовые керамические куски 9 культурных зон Ирана с целью их исторической классификации от древнего к новому и на основе археологических слоев. Вторая часть является местом хранения коллекции керамических изделий, полученных в результате изучения и раскопок разных районов Ирана, что содержит большой объем. Информация об этих керамических изделиях компьютеризирована, и посетители могут, используя программное обеспечение, выбрать для изучения керамику предполагаемого района или периода. Thank you. С конца второго, начала третьего века лунной хиджры некоторые правившие в стране династии внесли достойный вклад в формирование исламского искусства в Иране. Поэтому главными культурными и экономическими центрами в эти века были города Нишабур, Шуш, Древние Сузы, Истахр, Горган, Сираф и Рей, каждый из которых в соответствии со своими культурными, экономическими и климатическими способностями стали популярными как центр производства и торговли разного вида художественной и промышленной продукцией. В зале керамики Музея исламского периода можно наблюдать этапы развития гончарства с ранних исламских веков до конца Каджарской эпохи. Наиболее полно представлены в коллекции керамические изделия 12 по 14 века, в том числе изразцы и сосуды с росписью Минаи, люстром и подглазурной росписью. Такие изделия керамики производили в Нишабуре, Истахре, Рее и Сузах. Интенсивное развитие культуры продолжается в период правления саджуков. Подлинный расцвет наступает в керамическом производстве техникой полихромная надглазурная роспись Минаи и Заримфа, ведущими центрами которого становятся города Рей, Кашан и Горган. Тема украшений и росписи этих керамических изделий вдохновлена иранскими сказками. На них написаны персидские стихотворения. Керамические изделия, относящиеся к XIV веку техникой золочения и подглазурной росписи, производства Султанабада и Кашана. Развитие гончарства в техниках голубоватой и белой росписи в 15-16 веках хорошо отслеживается на посуде, представленной в этой части музея. Примеры ценных предметов раздела исламского музея ниже следующие. Керамическая чаша, расписанная куфийским письмом из Нишабура и относящаяся к IX веку. Часть кирпичной надписи почерком Куфи военного училища Низамия Харгара в Харасане, относящаяся к XI веку. Позолоченный и инкрустированный драгоценными камнями экземпляр Корана почерком Ахмеда ибн Сурварди, датируемый 706 годом лунной хиджры, 1306 год. Михраб из плитки золотого оттенка, известный как «Дверь в рай» имамзаде Али ибн Джафар в городе Куме с надписью на письмах «Куфи Насх Сольс» от Юсифна ибн Али Мухаммада ибн Абитахера в Кашане, датируемый 713 и 734 годами лунной хиджры. Это, соответственно, 1313 и 1333 года. Следует сказать, что в настоящее время исламский раздел музея закрыт для ремонта и реставрации. Дорогие друзья, Иранский национальный музей, подобно другим музеям мира, имеет специальный раздел для хранения ценных монет и печати Ирана. Ввиду того, что монеты и печать имеют особое значение при изучении истории цивилизации каждой страны. В этом разделе собраны красивые ценные печати от 4-го тысячелетия до конца Каджарской эпохи на почерках Куфи, Каск, Сольс, Насталик и тому подобное. Узоры, вырезанные на печатях, свидетельствуют о способе жизни, религиозных верованиях и являются отражением социально-политической и экономической истории человеческих обществ в бывшие времена. Раздел монеты печати сам по себе представляет собой богатую и ценную коллекцию. Самые старинные печати, хранящиеся в Иранском национальном музее, найдены в ходе раскопок Шуша и относятся к 9-му тысячелетию до нашей эры, но использовались на протяжении многих тысяч лет. Среди древних мест, где найдены печати, можно выделить Тапехесар, Тапесиалк, Шахтат Кермана, сожженный город Заболь, Чогазамбиль вблизи Хафтапе Ахваза, Марлик Рудбара и тому подобное. По поводу того, использовали ли эти печати конкретные люди или классы общества в древние времена, при изучении находок можно сделать вывод, что в доисторический период это установить практически невозможно в исторический период. начинающие с изобретения письменности, то есть 5000 лет назад печатями обладали знать, шахи, работники, бизнесмены, писатели и представители духовенства. В исламский период существовали различные печати из драгоценных камней, таких как опал, бирюза, яхонт, изумруд или слоновой кости из раннего исламского периода по именам аристократов, царей и придворных, а также рядовых иранцев. Зал надписи Иранского национального музея был построен летом 1998 года с целью сбора, сохранения и реставрации, выдачи паспорта и расшифровки и чтения непрочитанных имеющихся в музее текстов. Многие найденные в Сузах и Персополе кирпичные и глиняные надписи перевезены в этот зал и получили отдельные паспорта. Национальный музей также оснащен богатой специализированной библиотекой, имеет в своем распоряжении более 30 тысяч экземпляров книг и изданий на разных языках. Библиотека Иранского национального музея является важнейшей специализированной библиотекой в стране с точки зрения истории искусства и археологии в Иране и сопредельных странах и пользуется мировым авторитетом. Библиотека музея Древнего Ирана ведет обмен информацией, книгами и изданиями со многими аналогичными зарубежными организациями и научно-исследовательскими институтами. Также, помимо того, что он отвечает исследовательским потребностям научных кадров, организация культурного наследия страны ежедневно оказывает услуги исследователям, студентам, поклонникам археологии и истории искусства.
Представление иранских университетов. Полмира является званием, которое испокон веков получил город Исфахан. Этот город известен в Иране и в мире под этим названием. Наличие в городе более 6000 исторических памятников, чья история насчитывает от сотни до тысячи лет, в соседстве с изумительными природными районами, стали достойными причинами того, что по городу было дано такое звание со стороны мирового сообщества. Исторические памятники в этом городе являются результатом богатого исторического и культурного существования цивилизации, истории большинства из которых уходит в третье тысячелетие до Рождества Христова. Такие ценные исторические памятники, как мечети, зороастрийские храмы, церкви, замки, сады, минареты, дома и мосты, а также религиозные медресе, в том числе медресе четырех садов – Садра, Нимаварда и ПТУ Валиасар-Тиран. Вместе с природными привилегиями Исфахана придали этому городу мировую славу. Все эти привлекательности привели к тому, что многие любители истории древних цивилизаций из различных районов Ирана и мира посещают этот город для того, чтобы увидеть эти исторические, культурные, природные достопримечательности Ирана. Университет Исфахана является одним из двух самых крупных государственных учебных заведений высшего образования этого города.
Этот университет расположен вблизи ворот Ширазы и расположен на территории, площадь которой составляет около 3 миллионов квадратных метров. Другим крупным университетом города Исфахан является Политехнический университет Исфахана, который расположен в другой части города. Университет Исфахана и Политехнический университет Исфахана состоят в числе крупных университетов Исфахана и Ирана. Университет Исфахана ведет свою деятельность в качестве одного из важнейших и старых научно-культурных центров Ирана, а также в качестве одного из основных университетов, который занимается обучением и исследованием. Формирование современного университета Исфахана относится к тому времени, когда группа исфаханских медиков в целях создания высшей школы здоровья приложили максимум усилий и получили необходимые разрешения для формирования центра высшего образования здоровья. Этот центр стал основным ядром формирования университета Исфахан. После получения разрешения на создание высшей школы здоровья в 1946 году и увеличения желающих обучаться в этой школе, под университет были отведены все земли района Хезар-Джейриб до самого подгорья Сафах. После формирования высшей школы здоровья на новой территории в 1950 году на его месте был образован медицинский факультет. В 1956 году был предпринят новый шаг на пути развития Исфаханского университета и был создан факультет фармацевтики. После формирования факультета фармацевтики в 1958 году на территории университета был создан факультет литературы, на котором изначально обучалось всего два языка – персидский язык и литература и английский язык и литература. После этого факультет стал постепенно развиваться, и таким образом в нем стали преподаваться новые специальности. В 1959 году открылась кафедра французского языка, а в 1960 году – армянского языка, в 1961 году арабского языка, а в 1965 году начали преподавать историю и географию, в 1968 году социальные науки. В 1968 году факультет был перенесен из улицы Шахзаде Ибрагим в кампус университета, который расположился в районе Хизар-Джериб. После этого факультет стал стремительно развиваться. В конце 1968 года, одновременно с формированием общего облика университета, в его состав была внесена высшая школа «Великий Кир». В том же году при университете открылся факультет административных и экономических наук. На данный момент Исфаханский университет состоит из 13 факультетов, 6 факультетов которого посвящены гуманитарным наукам, и 7 остальных занимаются обучением в различных других областях. Университет также обладает 6 исследовательскими институтами, 7 исследовательскими центрами и 3 исследовательскими группами и 8 научными полюсами. С момента начала работы Исфаханского университета до сих пор в нем преподавали или обучались известные, достойные, выдающиеся лица. Одной из таких личностей был покойный доктор Хусейн Джебель Амили, преподаватель на факультете медицинских наук. Он является одним из первых выпускников Тегеранского университета по специальности математика. Он был учеником известного в мире профессора Хесаби. После завершения высшего образования Джебель Амили приступил к преподаванию, а в 40 лет решил снова начать учиться по специальности медик. После того, как он завершил высшее образование по специальности медик в Исфаханском университете, он отправился во Францию и получил там образование педиатра.
Он многие годы преподавал в Исфаханском университете. Он является отцом Мухаммада Ризы Джебель Амили. Другая известная личность, которая окончила Исфаханский университет, является Риза Архам Садр, основатель школы критической комедии иранского театра, а также Носрат Бото, мать Беназир Бото. Исфаханский университет состоит в рейтинге 20 самых лучших вузов Ирана по производству науки. В области гуманитарных исследований он занимает 3-е место. В соответствии с последними данными, в 2015 году в Исфаханском университете в различных его факультетах обучалось 15 тысяч студентов. Большинство студентов обучаются на таких специальностях, как исполнительный менеджер, политические науки, физика и бухгалтерия. Высокий научный уровень Исфаханского университета послужил тому, что многие иностранные студенты заинтересованы в обучении в нем. На данный момент на различных факультетах Исфаханского университета обучается 163 иностранных студента. Большинство из них учатся по специальности инженер политических наук, медицинской и биоэлектрической инженерии, менеджмент в области торговли, психологии и так далее. Фатима Хумира, студентка из Шри-Ланки. Она учится на медицинском факультете Исфаханского университета. Она живет в Иране уже 3 года. До того, как поступить в Исфаханский университет, она год проходила курсы персидского языка в Международном университете имени имама Хомейни в Газвине. Она говорит, что помимо высокого научного уровня Исфаханского университета, то, что послужило причиной продолжения учебы в Иране, стала безопасность и исполнение исламских норм в стране. Она называет Исфахан красивым и спокойным городом с очень хорошим климатом. Она говорит, что в университете очень образованные и хорошие преподаватели. Она гордится тем, что удостоилась, тем, что может получить высшее образование в Иране. Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению». Сегодня мы поговорим о таком нравственном качестве, как умение скрыть недостатки других. Если вы помните, в нашей предыдущей передаче мы говорили о таком порочном качестве человека, как придирчивость. Сегодня мы поговорим об обратном качестве. Такое качество, как умение скрыть недостатки других, считается одним из самых ярких, которое свидетельствует о вере и набожности человека. И ислам приветствует это качество и призывает набожных людей воспитывать его в себе. Среди множества законов шариата ислам призывает своих последователей скрывать недостатки рабов Божьих. Умение скрывать недостатки братьев и сестер по вере, в отличие от придирчивости, которая приводит к неприятным чувствам и вражде, наоборот, скрепляет дружбу и увеличивает доверие между членами общества. В хадисе со слов повелителя правоверных, его светлости имама Али, мир ему, говорится: «Скрывай недостатки других по мере возможности, так, как хотел бы ты, чтобы Бог скрыл твои недостатки от других». Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, которое является образцом самого совершенного человека, который достиг пик человеческого развития и совершенства, воспитал в себе такое качество, как умение не замечать недостатки других, и он всегда призывал к этому своих последователей. Его светлость в этой связи говорит: «Всякого, кто закроет глаза на недостатки брата своего по вере и сохранит это в тайне от других, того Бог воскресит в день суда и спрячет от взоров его недостатки». Следует помнить, что когда мы говорим о том, что набожный человек должен закрыть глаза на недостатки других, это значит, он должен уметь не замечать и не разглашать недостатки брата своего по вере. В то же время следует помнить, что набожный человек должен призывать к благому и воздерживать от предосудительного. Поэтому, если недуг собрата является греховным, ему нужно лично в уединении рассказать об этом и помочь ему избавиться от порока и недостатка. Предводители ислама, в том числе имаму, очень много и часто советовали закрывать глаза на недостатки, особенно призывали к этому должностных лиц. Его светлость имам Али, мир ему в частности, в письме Малику Аштару написал: «Люди не безгрешны и имеют недостатки, которые являются незаметными. Ты же, в свою очередь, не смей раскрывать их. Скрытые дела и те, которые мы не видим, управляются непосредственно Богом. Не обращая внимания на недостатки и не замечая их, покуда можешь, и тогда Бог скроет и твои недостатки, которые бы ты хотел утаить от других». Его светлость имам Али, мир ему, в другом своем наставлении должностным и ответственным лицам повелевает: «Не требуйте от людей все до мелочей, и, закрывая глаза на недостатки, увеличьте свой авторитет и репутацию». Одним из порочных нравственных качеств является попытка увидеть соринку в глазу другого, в то время, когда в своем глазу бревно. Его светлость Али, мир ему, сказал: «Самый большой порок – это когда человек занимается выявлением пороков других людей, тем более если этот недостаток существует у этого человека». Великие люди, вместо того, чтобы искать недостатки других, занимаются самосовершенствованием. Они находят свои недостатки и устраняют их. Его светлость имам Али, мир ему, в одном из своих ценных изречений повелевает: «Счастлив тот, кто, занимаясь поисками и устранением своих недостатков, не успевает увидеть недостатки в других». В другом хадисе, также пересказанном со слов его светлости Али, мир ему, говорится: «Если кто-то хочет найти порок и недостаток, пусть начнет поиски с себя». Следует помнить, что такое порочное нравственное качество, как попытка найти недостаток у других, имеет аналогичные последствия. Другими словами, выявляются недостатки и пороки того, кто пытается найти их у других. Божий посланник, его светлость Иисус, мир ему, в этой связи говорит: «Не ищите недостатков других, и никто не будет искать ваших недостатков». Как вы будете вести себя с другими, так же и окружающие будут обходиться с вами. Человек порой замечает соринку в глазу своего брата, но в своем глазу не видит бревна. Не видеть недостатков других является качеством, или, правильнее сказать, атрибутом Бога, скрывающие недостатки. Всякий, кто скрывает и не разглашает недостатки других, служит олицетворением этого Божьего атрибута. В одном из хадисов повествуется: «Когда наступит день суда, посланник Аллаха Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, попросит Всевышнего, чтобы он спросил с его уммы не на глазах ангелов, других пророков и последователей других пророков. Пророк попросит Бога, чтобы никто, кроме Бога и пророка ислама, не был свидетелем недостатков и пороков исламской уммы. В ответ на эту просьбу пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, Всевышний ответит: «О тот, кто любим Богом! Я более милосерден к рабам своим, чем ты. Ты не хочешь, чтобы кто-либо, кроме тебя, был свидетелем недостатков и пороков твоей уммы, а я не хочу, чтобы даже ты знал о недостатках уммы своей. Поэтому я спрошу с них в день суда в уидиенции, и никто, кроме меня, не будет знать о недостатках и пороках рабов моих». Во многих молитвах дуа восхваляется этот атрибут Бога, скрывающий недостатки рабов своих. В 16-й молитве сборника молитв Сахифа Саджадия мы читаем такой отрывок: «О мой Господь, я благодарю Тебя и славословлю за то, что Ты скрыл мои недостатки и не опозорил меня. О, как много грехов я совершил, а Ты скрыл их от взоров других и не разоблачил грехов моих. О, как много недостойных поступков, которые я совершил, но ты не опозорил меня и не раскрыл их перед другими, которые жаждут найти мои недостатки, и перед завистниками, которые не могут видеть тех благ, которые ты даровал мне». В молитве Джошан Кабир, который обучил людей пророк ислама, в одном из отрывков мы читаем: «О тот, который раскрывает прекрасное и скрывает недостатки и безобразные». Имам Садык, мир ему, комментируя этот отрывок молитвы, говорит: «Всякий набожный человек имеет облик у Божьего престола, такой же, как на земле. Когда человек совершает богоугодные деяния, в том числе суджуд, руку и другие богоугодные деяния, облик этих богоугодных деяний появляется у Божьего престола, ангелы видят его, посылают мир и приветствие и молят о его прощении. Но если человек совершит грех, Бог, установив занавес, скроет это от ангелов».
Мухаммад – яркое светило божественного руководства, пророческая миссия. Сегодня мы поговорим с вами о методах посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, в отношении мира. Мир и спокойствие – это одна из основных потребностей человека, необходимость которой больше ощущается в настоящее время. Огромное значение этого принципа привело к тому, что сохранение мира и безопасности на международной арене посвящена статья 1 Устава ООН, в которой предусматривается применение мирных методов для урегулирования споров и разногласий. Однако имперские державы, игнорируя устав,
Организации Объединенных Наций и, нарушая основные потребности человеческого сообщества, ежедневно совершают новые агрессии против слабых стран и убивают невинных людей. Таким образом, они ослабляют суверенные нации и уничтожают жизненную инфраструктуру других государств. Наглядным примером этого служат сегодня горькие события на Ближнем Востоке, которые свидетельствуют о том, что Устав Организации Объединенных Наций не обладает никакой исполнительной гарантией. Ислам практически призывает всех людей к миру и мирному сосуществованию, считая, что для урегулирования проблем человеческого общества каждый человек должен начать с самого себя и искать в себе мир, основанный в вере во Всевышнего Господа. Несомненно, до тех пор, пока мир служит полем несправедливого произвола мировых держав, человеческое сообщество будет лишено мира и безопасности. Иными словами, если в человеческом обществе восторжествует божественное господство, когда люди верят, что только Всевышний вправе определять законы, то мировые державы не смогут творить произвол и беззаконие. Таким образом, жизнь человеческого мира будет наполнена миром и дружбой. Так как верующие люди, которые считают Всевышнего символом любви и милости, любят и других людей и желают всем безопасности и спокойствия, и как следствие мир и дружба заменят ненависть, войну и насилие. Жизнь посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, считается ярким примером такого мироустройства. Исторические документы показывают, что исламская культура основана на мире и дружбе, и джихад считается последним вариантом, к которому прибегают при крайней необходимости. Божественные пророки старались воспитать богобоязненное общество, чтобы в нем господствовал дух гуманности и миролюбия. Всевышний Господь велит своему посланнику: «Призывай, о Мухаммад, на путь Господа мудростью и добром, увещеванием и в виде спор о многобожниках наилучшими средствами». Коран, сура «Пчела», аят 125. На основе этого ислам противостоит навязыванию веры и посредством определения критериев добра и зла, призывом к доброте, побуждает людей делать свободный и сознательный выбор, отказавшись от слепой имитации. Поэтому Всевышний говорит пророку: «Скажи, Мухаммад, это мой путь, я призываю к Аллаху, обладая видением, я и те, кто за мной последовали». Коран, сура Юсуф, аят 108. В первых аятах, ниспосланных пророку, да благословит Аллах его и его семейство, Господь мира говорит о науке и знании и велит своему посланнику: «Возвещай, ведь твой Господь самый великодушный, который научил человека письму посредством калама, научил человека тому, чего он ранее не ведал». Коран, сура «Сгусток», аят с 3 по 5. На основе небесных учений посланник Аллаха воспитал отсталое и бескультурное общество арабов, это времен джахилии, и превратил их в бдительных, образованных людей, которые основали великую цивилизацию. Можно ли считать религию, которая завоевала сердца людей своей логикой, сторонником насилия и навязывания веры, или же символом мира, дружбы и мирного сосуществования? Другим примером, доказывающим суть этого вопроса, является история мирного договора Худайбии. В месяце Зуль-Каада, 6-го года по лунной хиджи, пророк в Медину переселился и увидел во сне, что мусульмане совершают обряды хаджа в запретной мечети. Его светлость рассказал этот сон своим сподвижникам и посчитал это хорошим предзнаменованием, предположив, что в ближайшем будущем реализуется мечта мусульман совершать хадж. Маджма аль-Баян, том 9, страница 126. Ислам – религия мира. Через Короткое время посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, призвал мусульман и кочевые племена Медины вместе отправиться в Мекку и совершать хадж. Его светлость сказал: «Мы едем в Мекку только для того, чтобы совершать хадж», и велел мусульманам соблюдать уважение запретных месяцев и не брать с собой никакого оружия, кроме одного меча. Миролюбивые действия пророка завоевали сердца некоторых чужеземцев и привлекли их в объятия ислама. Наконец, его светлость начал путешествие с 1400 сподвижниками в районе Зуль-Халифа. Они облачились в их храм, одежду паломничества, и выделили 70 верблюдов для жертвоприношения, чтобы продемонстрировать цель своего путешествия. Жизнеописание пророка Мухаммада ибн Хишама, том 2, страница 309, Рауза аль-Кафи, 3, 322. По дороге посланнику пророка сообщили: «Курайшиты узнали о нашем движении, собрали свои силы и поклялись идолами Лат и Уза, что не дадут нам войти в город». Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, выслушав сообщение, сказал: «Клянусь Аллахом, я буду продолжать распространение религии единобожья и борьбу против многобожников до тех пор, пока Всевышний не подарит мусульманам победу или я не пожертвую своей жизнью на этом пути». Караван мусульман остановился в районе Худайбия, недалеко от Мекки. Потом посланник Аллаха сказал своим сподвижникам: «Если сегодня курайшиты попросят меня о чем-то, что способствует укреплению родственных и гуманных отношений, я отдам им и выберу путь мира». История Табари, том 2, страница 272. Для того, чтобы узнать о целях путешествия пророка в Мекку, Курайш прислал к ним посланников. Его светлость сказал им: «Мы не пришли в Мекку воевать. Наша цель – паломничество к Дому Божьему и совершение хаджа». Посланники Курайша, которые послушали его слова и увидели, что мусульмане облачены в одежду паломников, у них нет никакого оружия, кроме необнаженного меча, вернулись к Курайшу и сказали: «Почему бы не разрешить им совершать хадж?» Однако многобожники настаивали на своем упрямстве и сказали: «Клянемся Аллахом, мы не разрешим ему войти в Мекку, хотя его цель – паломничество». Другой посланник Курайша, Урват ибн Масуд, после переговоров с пророком, изумляясь популярности его светлости, сказал курайшитам: «Я посещал дворцы царей Ирана и Византии и короля Эфиопии, однако нигде не видел такого уважения, как среди последователей Мухаммада к нему. Таким образом, он никогда не отступит, и они никогда не бросят его в одиночестве. Я видел, что его сподвижники не позволяют капле воды, которую он совершает омовение, достичь земли, и собирают капли этой воды и обтирают ею свои лица и головы. Таким образом, вам следует хорошенько подумать, а не совершать необдуманных действий». Вопреки встречам посланников Курайша с пророком, аристократы и власти Мекки не проявляли гибкости перед пророком и его сподвижниками. Они приказали 50 опытным всадникам совершить вылазку в лагерь мусульман и по возможности украсть их имущество. Однако они не успели ничего сделать, и мусульмане задержали лазутчиков. Посланник Аллаха повелел освободить всех шпионов, так как его светлость не желал войны. Данным действием пророк доказал, что цель его путешествия в Мекку заключается только в паломничестве, и он не пришел туда воевать. История Табари, том 2, страница 278. Вопреки доброжелательным действиям пророка, власти Курайша продолжали препятствовать въезду пророка и мусульман в Мекку. Для этого они отправили Сухейла ибн Амра, который считался одним из известных и авторитетных лиц Курайша, на переговоры с пророком. Они желали, чтобы Сухейл уговорил посланника Аллаха отказаться от хаджа и входа в Мекку и убедил его вернуться в Мекку в следующем году для совершения хаджа. После переговоров они договорились подписать мирный договор. Согласно историкам, посланник Аллаха призвал Али ибн Абу Талиба писать текст договора. Пророк сказал: «Пиши. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного». Сухейл сказал: «Я не знаком с милосердным и милостивым. Пиши во имя тебя, о Аллах». Пророк согласился на его просьбу. Потом сказал Али написать: «Это договор, с которым согласились Мухаммад, посланник Аллаха, и Сухейл ибн Амр». Сухейл сказал: «Мы не признаем твое пророчество, а если бы мы признали его, никогда не боролись бы с тобой». Пророк согласился и на это, и своим пальцем удалил оборот посланника Аллаха. Потом они оформили мирный договор, во втором абзаце которого написано: «Мусульмане должны вернуть каждого из курайшитов, который без разрешения своего руководителя принимает ислам и убегает из Мекки. Но Курайш не обязан возвращать мусульманина, которого убегает в Мекку». Данный договор и позиции посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, в ходе его заключения хорошо демонстрирует миролюбивый дух его светлости. Это служит хорошим документом, который показывает неправильность мнения востоковедов и враждебных средств массовой информации, которые пытаются приписать исламу навязывание веры силой меча.
Здравствуйте, доктор! Психотерапия против страха лечить зубы. Несколько сеансов когнитивно-поведенческой терапии помогают унять страх перед стоматологом. Исследователи из Кингс-колледжа в Лондоне выяснили, что одна из методик психотерапии, когнитивно-поведенческая терапия, позволяет значительно уменьшить страх перед походами к зубному. Этот вывод удалось сделать на основе работы со 130 англичанами-добровольцами. Когнитивно-поведенческая терапия подразумевает, что у пациента вырабатывают новый условный рефлекс или избавляют его от старого. Обычно один курс такого психотерапевтического лечения включает в себя около 10 занятий. В предварительном тестировании 3/4 участников исследования показали высокие уровни тревожности при мыслях о походе к стоматологу. Большинство опасалось работы бормашины и процесса введения анестетика. Некоторым приходилось даже принимать успокоительные перед тем, как пойти лечить зубы. Как раз им когнитивно-поведенческая терапия нужна была больше всего. Чтобы набраться смелости на визит к стоматологу, не принимая перед ним успокоительные, большинству понадобилось 5 сеансов когнитивно-поведенческой терапии. Тем не менее, авторы исследования считают, что психологическое воздействие должно лишь дополнять успокоительные в борьбе со страхом перед стоматологом.
Друзья, Вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель. Thank you.